Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. 16 май жекшемби күнү кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсеңиздеби? Алдыдагы турууда. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссия ишин баштады.
Ийне жибине чейин иликтеп, актаак кандара деп, эгерде контрабандалык жүк болсо, жүк болгонун айтып, ал жүк кайсы компанияга, кимге таандык экенин айтып, эмне себептен ошондо күч органдары бул ишти иликтөөгө кызыктар болгон эмес.
Кыргызстанда бийлик өкмөт уюмдарга мамлекеттик бюджеттен грант бөлүү жобосунун долбоору талкууга түштү.
Булардын негизги максаты ошо Россиядагыдай кылып жарандык коомду экиге бөлүү да.
Ошондой эле алдыдагы берүүдө элдик экономика түрмөгүндө дыйкандарды кыйнаган жер семирткич маселесине кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угалалы.
Саламатсыздарбы. Нью-Йорктогу окуу салуудан 10 адам каза болду. Ишемби күнү Нью-Йорктун Буффало шаарындагы супермаркетте куралдуу кол салуу расалык зомбулук катары иликтенип жатат. Полициянын маалыматына караганда 18 жаштагы Пейтен Джендрен жарым автомат мылтык менен аткан. Ал кол салуусун Twitch стриминг сервисинде түз эфирде көрсөткөн. Каза болгон 10 кишиден тышкары 3 адам жаракат алган. Жабыркагандардын басымдуу көпчүлүгү кара түстөгүлөр. Ок чыгарган адам кармалып, ага киши өлтүрүү боюнча айып коюлду. Ал кол салуудан бир аз мурда жек көрүү идеяларын билдирген манифест жарыялаган. Полиция жана ФБР ала тайылап кара түстүү адамдарды өлтүрүү үчүн негизинен афроамерикалыктар жашаган Буффало аймагындагы супермаркетке барган деп эсептейт. Сузактын Кара Дарыя дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, болжолдуу 100 гектарга жакын жер суу алдында калды. Бул тууралуу Сузак районунун акими Баратбек Сыдык Назаров маалымдады. Анын айтымында бул жер дыйкандардын күрүч талаасы болгон. Маалыматка караганда суунун деңгээли улам жогорулаган сайын ал жердеги эгин талааларына жана 200 үйгө коркунуч жаралган. Өзгөчө кырдаал режими жарыяланып, коркунуч жаралган үйлөрдүн ээлерине коопсуз жайга көчүп туруу тууралуу түшүндүрүү иштери алып барылды. Майдын башындагы жаандан кийин Жалабат нарын Талас облусундагы ондогон үйлөрдүн короосуна сел каптап, көпүрөлөр бузулуп, айрым жолдор жабылып калган. Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттин башчыларынын кезектеги саммитине катышуу үчүн бүгүн 15 майда Москвага учуп кетти. Саммит 16 майда Москвада өтөт. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандын расмий делегациясынын курамында ТШК министри Жээнбек Кулубаев, президенттин өзгөчө тапшырмалары боюнча тайын өкүлү Талантбек Масадыков, Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат бар. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы буга чейин билдиргендей, иш чаранын жыйынтыгында ЖККнын 30 жылдыгына байланыштуу жамааттык коопсуздук келишиминин билдирүүсү кабыл алынат. 1992 жылы негизделген уюмдун курамында 6 өлкө бар. Алар Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. Киевте 38 өлкөнүн элчиликтери ишин жанданты. Украинанын тышкы иштер министрлиги Киевтеги ишин жанданткан элчиликтердин тизмесин чыгарды. 38 өлкөнүн дипломатиялык күчтөрүнүн арасында Кыргызстан дагы бар. Бул биздин өнөктөштөрдүн Украинанын жеңишине ишенеринен дагы бир далили, деп жазылган Украина тышкы иштер министрлигинин Facebook-тагы баракчасында. Буга чейин Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадырколов дипломатиялык өкүлчүлүк жакында Львовтон Киевке кайтуу маселесин карап жатканын айткан. Орусия Украинага басып киргенден кийин башкы мамлекеттерден, анын ичинде Кыргызстандын дагы элчилиги өлкөнүн батышына Львовко көчүрүлгөн. Бул өлкөдө иштеп жашап жаткан жүздөгөн кыргызстандыктар мекенине жана башка коопсуз аймактарга чыгарылган. Евровижн 2022 ыр сынагында Украина жеңди. Бул өлкөнүн намысын Калуш оркестра тобу Стефания деген ыры менен колдоду. Италиянын Турин шаарында 14 майда жарыштын финалы өттү. Жеңүүчүлөр күйөрмандар ыйгарган добуштар жана калыстар тобунун баасы менен аныкталды. Ыртаймашка быйыл 40 мамлекет катышып, 25 финалда күч сынашты. Экинчи орунду Улуу Британия, үчүнчүнү Испания ээледи. Бул жылы Германия акыркы орунду алды. Калуш оркестранын солисти ырды аткарып бүткөндө сахнадан туруп башкаларды Мариуполга жардам берүүгө чакырды.
Please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now.
Орусия Украинага басып киргендеги үчүн быйыл музыкалык мелдештен четтетилген. Талас шаарында кыргыз эл акыны Токтогул сыйлыгынын лауреаты Байдылда Сарногоевдин 90 жылдыгына арналган эл аралык айтыш башталды. Эки күнгө уланган айтышта 12 акын атсалышты. Коңшу Казакстандан да акындар келген. Байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Бишкекте өткөн тандоо туруна жалпы 45 акын катышкан. Айтышты Маданият министрлиги, Талас облусу акимчилиги жана Улуттук Манас театры жана Айтыш коомдук фонду уюштурду.
Рахмат Каным Гүлелкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми эртеңки ара маалыматы. Эртең 16 майда Ысык Көл, Нарын, Ош облустарында жаан жаап күн күркүрөйт, тоолуу райондордо жаан карга айланат. Батырдан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус. Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык өрөөндөрүндө түнкүсүн 4-10, күндүз 15-20. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын табы түнкүсүн 11-13 градус, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача сокунушундагы учак кырсыгынын себеп кесепетин иликтеген коомдук комиссия 12 майда алгачкы жыйынга чогулду. Анда негизинен комиссиянын ишин уюштуруу жана тартибине байланыштуу маселелер талкууланып такталды. Ошондой эле Каргаша маалында өзгөчө кырдаалдар министри кызматына турган Кубатбек Бороновдун дагы комиссия курамына кирип калганы талкуу жаратты. Темага кабарчыбыз Элнура Бешенбек кызы кеңири токтолот.
Президенттин жарлыгына ылайык 18 адамдан турган комиссияны мурдагы юстиция министри, парламенттин экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов жетектейт. Анын айтымында комиссия эңгиреде кыйраган учактагы жүккө жана элден чогулган акчага байланыштуу жагдайды тактайт.
Ийне жибине чейин иликтеп, актак, кандара деп, эгерде контрабандалык жүк болсо, жүк болгонун айтып, ал жүк кайсы компанияга, кимге таандык экенин айтып, эмне себептен ошондо күч органдары бул ишти иликтөөгө кызыктар болгон эмес, балким күч органдары өздөрүнүн бир кызыкчылыгы болгонбу деген бүдөмүк бир шек саноолор бар да коомчулукта азыр. Ошол шек саноолорго чекит коюш үчүн объективдүү, ар тараптуу, калыс чындыкты коомчулукка элге айтышыбыз керек. Биз баардык мамлекеттик органдардан ал запросторду суроо талабына тийиштүү документтердин баарын алабыз, иликтейбиз.
Мындан 5 жыл мурун дача сууга Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык компанияга таандык жүк ташыган учак кулап түшкөн. Анда 85 тоннадан ашык жүк болгон. Кырсыктаган учак Манас аба майданына экипажын алмаштырып, күйүүчү май куюу үчүн келген айтылган. Буга чейин айрыкча социалдык тармактарда Каргаш аймагында министр кызматына турган Кубатбек Бороновдундагы комиссиянын курамына кирип калганы талкуу жараткан. Бул маселе жыйында дагы көтөрүлдү. Алардын бири жарандык активист Мавлян Аскарбеков болду.
Министр чрезвычайной ситуации. 2018 жылы вице-премьер-министр болдуңуз. Андан кийин премьер-министр болдуңуз. Бул жерде маселенин моралдык жагы турат да. Моралдык жагы. Моралдык жагы дагы. Биздин комиссиянын компетенциясында бар. Биз баардык мамлекеттик органдарды, муниципалдык органдарды, атайын кызматтарды, күч органдарын, андан тышкары эксперттерди, катышы бар адамдардын баардыгын чакырып, сураганга, кайрылганга укугубуз бар. Ошол алкакта деле чакырып сурап маалымат алсак болот.
Кубатбек Боронов болсо дооматтарды четке кагып, комиссиянын ишине пайдасы тиерин айтып жатат.
Буга чейинки иликтөөдө мен катышкан эмесмин. Мен иштеген комиссия кыйроонун кесепетин жоюу боюнча иштерди жүргүзгөн. Менин катышуум боюнча бул комиссияга мага сунуш болду. Каршы болгон жокмун, макулдугун бердим. Себеби ошол убакыттагы болгон кээ бир маселелерге мүмкүн мен дагы туура бир маалыматтар бергенге мүмкүнчүлүгүм болот деп ойлойм. Учак келгенде кандайдыр бир биздин атуулдардын жүктөрү келген депчи. Ошол тыянак чыкпай калган деп бүгүнкү күндө коомчулукта маселе бар. Биринчи ошол боюнча түрктөрдөн келген компенсацияга элден чогулган акчанын маселеси кандай чечилген боюнча ошол убакытка жеткирген маалымат жетпей калса бул комиссия ошону тактап туруп элге даана жеткиргенге аракет кылыш керек да.
Өткөн жылдын аягында президенттик аппарат мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен дача суу жана башка кылмыш иштери боюнча иликтөө уланып жатканын жана алар жыйынтыкталуу алдында турганын кабарлаган. Садыр Жапаров учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзүү демилгесин тергеп иликтөө иштери ойдогудай жүрбөгөнү менен негиздеген. Кыргашанын алгачкы күнүнөн тартып эле кырсыктын себеби, учактагы жүктүн ээси, адамдарды куткаруу учурундагы аракеттер боюнча күмөндү бир топ суроо жаралып, жоопсуз калып келет. Бул окуяга байланыштуу ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин аты аталган жана ал дооматтарды така четке кагып келген. 2019-жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен Атамбаевдин мамилеси начарлап турган кезде дача сууга байланыштуу кылмыш иши жанданып, тергеле баштаган жана ал эмне менен аяктаганы белгисиз бойдо калган. Коомдук комиссияга мүчө болгон журналист Али Токтокоонов иликтөө иштерине дагы башка адамдарды дагы кошуу керектигин билдирди.
Президент дачасы боюнча комиссия түзөлү, каалоочулар киргиле деген жарыясы эки эле күн элинди. Эки күндөн кийин эле составтар чыгып калды да. Анан бир топ адамдар мага жазды, ошол жерде жабыркагандардын биз туугандары болобуз. Биз дагы ушул жерде кирип иликтегенге, ичинде эмне болот билгенге кызыктарбыз деп.
Кырсыкты убагында мамлекет аралык авиациялык комитет дээрлик 3 жыл иликтеп, ал негизинен учкучтардын катасынан айынан болду деген корутунду чыгарган. Транспорт прокуратурасы кылмыш ишин козгогону менен көп өтпөй токтотулган. Өкмөттүк жана депутаттык комиссиялардын иликтөөлөрүнүн жыйынтыгы ачык жарыяланган эмес. Миңдеген кыргызстандыктар ошол күндөрү колунан келген жардам чогулткан. Жалпысынан элден 102 миллион сомдон ашуун акча топтолуп, жабыркагандарга таратылып берилген. Мындан сырткары түркиялык компания дагы келемти төлөп берген. Анда жабыркагандардын суранычы менен кимге канча акча төлөнгөнү купуя сыр бойдон калган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарга мамлекеттик бюджеттен грант бөлүү жобосунун долбоору талкууга түштү. Юристтер өкмөттүн жарандык коом менен мамлекеттик социалдык буйрутмалар боюнча кызматташуу демилгесин колдоп, бирок ошол эле кезде анын негиздемесинде бейөкмөт уюмдарды бийликке карата мамилесине жараша кара ниет жана ак ниет деген мүнөздөмө берген учурларды коомдо ажырымга алып келчү коркунуч катары баалашты. Өкмөт мүчөсү Эдил Байсалов бейөкмөт уюмдарды мамлекеттик каржылоо жобосунда баштапкы багыттан четтеген так эместиктер кеткенин айтып, анын бардыгы коомдук талкуудан кийин оңдолорун убада кылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Буга чейин министрлер кабинетинин мамлекеттик социалдык буйрутмаларды аткаруу үчүн чакан гранттарды бөлүү жобосунун долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлган болчу. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдарды каржылоону караган аталган токтом долбоору жана анын негиздемеси өкмөттүн сайтына жарыяланып, анын демилгечиси юстиция министрлиги экени көрсөтүлгөн. Өкмөттүк жобонун аталган долбооруна Медиа Полиси институту өз тыянагын чыгарып, социалдык буйрутмаларды аткаруу үчүн бейөкмөт уюмдарды каржылоо демилгесин кубаттады. Уюмдун юристи Нурбек Сыдыков бирок анын негиздемесинде укуктук чалкештик бар экенин белгиледи.
Биздин оюбузча жакшы эле максаттар коюлган. Башка да өлкөлөрдө мамлекеттик өкмөттөрдү каржылап аналитикалык изилдөөлөрдү алып турат да, коомдо кандай көйгөйлөр бар, ошолорго жардам бере турган нерсе да. Иликке каршы ушул долбоордун маалымдама катында башкача бир максаттарды көздөгөн жазуулар бар экен. Каржылоо маселелери мамлекеттин бей өкмөттөрү жана мамлекет эмес бей өкмөттөр деп коомдо ажыратууга алып келбеш керек,
дейт Медиа Полиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков. Ошол эле кезде өкмөттүн бул токтом долбооруна карата Адилет укуктук клиникасы да корутундусун чыгарды. Анда бейөкмөт уюмдарды бийликке карата мамилесине жараша бөлүп жаруу элементтери бар экени көрсөтүлгөн. Анын тыянагында документтин жобосунда баш мыйзамдагы жарандардын тандоо укугуна каршы келген жана анын өзүндө укуктук эмес мүнөздөгү ченемдер камтылганы белгиленди. Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова жарандык коомдун сынынан чочулаган бийлик аны дайыма коргоп гана турган чөнтөк бейөкмөт уюмдарды түзүүгө кызыктар экенин көргөзүп койду дейт.
Өзүлөрү ачык эле жазып атат, кээ бир недобросовестный бейөкмөт уюмдар ушинтип президент менен кабинетти сындап атат. Ошон үчүн ушуларга каршы мамлекеттин кызыкчылыгын президентти коргош үчүн биз ушундай грант берели деп чечтик, ачык эле жазып коюшуптур. Анан эми булар ниети билинип калып атат да, трансмиттерде жазып берип аткандан кийин. Демек булардын негизги максаты ошол Россиядагыдай кылып жарандык коомду экиге бөлүү да. Дайыма бийликке кызмат кылып жүргөн бейөкмөт уюмдарына чоң-чоң гранттарды берип атат деген Россияда дагы нааразычылык чоң экен. Бизде деле ушундай болуп кетет, ал билинбей турган нерсе да.
Министрлер кабинетинин жобосунда мамлекеттик бюджеттин эсебинен илими изилдөөчү, социалдык, маданий маалыматтык, укуктук жана улуттук каада салттарды колдоого багытталган жарандык демилгелерди колдоо үчүн чакан гранттарга сынактарды жарыялоо демилгеси көтөрүлгөн. Бул үчүн өкмөт ар жыл сайын 100 миллион сомдун айланасында акча каражатын бөлүп, гранттык сынактарды көз карандысыз комиссия аныктай турганы токтом долбоорунда көрсөтүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов иштелип чыккан жоодо баштапкы багыттан четтеп кеткен катачылыктар бар экенин, бирок ошол эле кезде анын негизги максаты улуттук коопсуздукту камсыздоого багытталганын белгиледи.
Биз башынан эле айтканбыз, бийлик уюмдардын сын айтып сунуш бергендерге аналитикалык топторго мүмкүнчүлүк чектелгендердин уюмдары болобу, айтор акча каражатын чет өлкөлүк институттар же тыштан келген элчиликтер эмес, так ушул кыргыз мамлекети, кыргыз элинин эсебинен беришибиз керек. Туура багыттагы тапшырма берилген Акылбек Жапаровдун атынан, бирок аткаруучулар туура эмес, өздөрүнүн түшүнүгүнө жараша жазышыптыр. Биз буну кечээ күнү көрдүк, өзүбүз таң калдык. Бирок талкуудан кийин албетте бунун баардыгын оңдолуп, жанагыл сын пикирлерди эске алынып, коомдук талкуунун максаты ошондо да. Бизге канча көбүрөөк сын болсо, ошончо көбүрөөк пайдалуу.
Бирок ошол эле кезде юрист Клара Сооронкулова өкмөттүн аталган жобосун анализдеп жаткан учурда, бул долбоор орусиялык укуктук ченемдерден көчүрүлгөнүн байкап калганын айтты. Клара Сооронкулова түп орду менен көчүрүлгөн жобонун долбоору бекитилсе, анда ал бийликти коргоп, тар саясий кызыкчылыкты гана көздөгөн документ болуп каларын билдирди.
Орустар ал гранттарды 2006-жылдан бери берип атат да. Аны ошол тартипте көчүрүп алышыптыр. Алардын баягы туруктуу өздөрүнүн бир структуралары бар да, бар структуралар бизде жок. Бирок аны деле эсепке албай эле, мисалы бириккен эксперттик совети коюпту, алардын өздөрүнүн ушундай бириккен эксперттик совети бар. А бизде андай эксперттик совет жок. Ошон үчүн көчүргөндө дагы кичине жакта көчүрүш керек эле. Экинчи жагы, орустар мамлекет өзү каржылайт деп туруп, чет өлкөдөн грант алган бейөкмөт уюмдардын баарын чектеп коюшту.
Кыргызстандагы Адилет укуктук клиникасы менен Медиа Полиси институту министрлер кабинетинин коммерциялык эмес уюмдарга жана жарандык коомдун башка институттарына мамлекеттик чакан гранттар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтом долбоорун кайрадан иштеп чыгууну сунушташты. Бул токтом долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга койгон тарап юстиция министрлиги катары көрсөтүлгөн. Бирок анын расмий сайтында министрлик бул долбоорду иштеп чыкпаганы жана ага демилгечи эмес экени көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Нью-Йоркто кол салуудан 10 адам каза болду. Ишемби күнү Нью-Йорктун Буффало шаарындагы дүкөндөгү куралдуу кол салуу расалык зомбулук катары иликтенип жатат. Ок чыгарган адам кармалып, ага киши өлтүрүү боюнча айып коюлду. Дүйнөдөгү чоң экономикасы бар өлкөлөр кирген чоң 7 бирикмеси Кытайды Украинанын эгемендигин коргоону колдоого үндөп Орусияга жардам бербөөгө чакырды. Кытайдын жээгин кайтарган 4 кеме Жапония көзөмөлдөгөн Синакаку аралдарынын аймагына кирди. Казакстанда аялдар пенсия курагын төмөндөтүүнү талап кылды. Сузактын Кара Дарыя суусунун деңгээли көтөрүлүп, бул жолду 100 гектарга жакын жер суу алдында калды. Президент Садыр Жапаров Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги саммитине катышуу үчүн бүгүн Москвага учуп кетти. Киевде 38 өлкөнүн элчиликтери ишин жандантты. Евровижн 2022 сынагында Украина жеңди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми уктуруубузду элдик экономика түрмөгү менен улантайын. Кыргызстанда дыйкандар жер семирткичтиге мукурап турганын айтып коңгуроо кагууда. Баасы 2 эсе эле кымбаттап кеткендиктен дыйкандын сатып алууга чамасы жетпей жатат. Өкмөттүн быйыл жер семирткичке де бөлгөн 1 миллиард сомдук колдоосу менен коңшу өлкөлөрдөн импортолуучу жер семирткичтердин пайдасы азырынча карапайым дыйкандарга тиелек. Элдик экономика түрмөгүндө айыл чарбасындагы бул кырдаалга Кубатбек Айбашев кеңири токтолот.
Жер семирткичтин тартыштыгы жана ашкере кымбаттыгы Өзбекстан менен чек аралаш аймактарда аткезчиликтин көбөйүшүнө түрткү берип жатат. Маселен, Жалал Абаддын Аксы, Алабука райондорундагы чек арага чектеш айылдарда эки өлкөнүн жай тургундары арасында аткезчилик жолу менен жер семирткич ташуу токтобой, адам өмүрү кыйылган учурлар да кездешти. Май айынын башында кыргыз өзбек чек арасында Алабука районунун 3 тургунун Өзбекстандын чек арачылары атып салышты. Алар баары бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болушкан. Өзбек чегарачылары аларды жер семирткичти Кыргызстандын аймагына аткезчилик жол менен өткөрүп баратканын билдиришкен. Укук коргоо органдары жер семирткич аткезчилиги боюнча дагы бир катар фактыларды жарыялап жатышат. Айталы, Аксынын Кербен шаары менен Өзбекстандын Мамай участкасынын чегара тилкесин бузуп өтүп, ондой жаран селитра ташып жаткан видео 12 майда тарады. Ал эми активисттер мындай кооптуу иш менен алек болуп жаткандар айласыздан бул кадамдарга барып жатат деп айтышууда. Жалал абаддагы жер семирткич аткезчилиги элдин көйгөйү тууралуу кесиптешим Талгат Абжалел уулу айтып берет.
Жалал абад облусунун чек ара аймагында бир топ киши мүшөктөрдү чек арадан көтөрүп өтүп жаткан тасма боюнча чек ара кызматы 13 майда Азаттык радиосуна түшүндүрмө берди.
2022 жылдын 5 апрелинде аталган жердикте кызмат өтүп жаткан чек ара кызматынын чек ара кызматы тарабынан Өзбекстандан Кыргызстанга селитра салынган каптарды ташып жаткан Өзбекстан Республикасынын 2 жараны байкалган. Чек ара кызматын байкаган жарандар селитра салынган каптарды таштап качып кетүүгө үлгүрүшкөн.
Алабука чек ара бөлүгүнүн кызматкерлери жыл башынан бери 2,894,000 сомдук аткезчилик жүктү мыйзамсыз ташуунун 14 учурун аныктаганы маалымдалды. Аткезчилик менен соода кылуу эки өлкө ортосундагы тактал элек чек ара тилкелеринде көбүнесе калктуу аймактар аркылуу өткөн транзиттик жолдордо болору айтылып жүрөт. 5 майда Жалал Абад облусунун Алабука районундагы Актам айылынын 48 жаштагы тургуну жана анын 22-24 жаштагы эки баласы менен өзбек чекарачыларынын огунан каза тапкан. Бир ай мурун 5 апрелде дагы өзбек аскерлеринин огунан кыргызстандык эки бир туугандын өмүрү кыйылган. Өзбек тарап алар мыйзамсыз жүк өткөрүүгө аракет кылган деп түшүндүргөн эле. Актам айылынын тургуну Абдиназар Курбанов эл чоочулап калганын айтат.
Мында автомат кандай отулушун баардыгы билет. Кичине эле айыл бир өтө чоң эле. Чек ара жакка.
Эм чочуп алдыңыздарбы?
Баардыгы чочуп тен. Бир үй бүлөдөн үчөө өлүп турса, бирөөнөн 8 ок чыгып турса, анан кандай чечилет? Ата берсе, бул кандай эле? Бул жердеги эл кандай жашайт? Чек араны тосса тосуш керек, бекитиш керек.
Актам айыл аймагы 18 чакырым чек ара сызыгы аркылуу Өзбекстандын Яңгы Корган району менен чектешип турат. Алабукалык активист Шайырбек Стамкулов аткезчилик кылып окко учкан кыргызстандыктар бул кадамга аргасыз барып жатат деп эсептейт. Ал жашыруун жол менен чек арадан аткезчилик кылуу катардагы жарандардын колунан келбейт деп айтып жатат.
Бийлик кийлигишменче аны карапайым эл токтото албайт. Ал жер семирткич жетишпей жаткандан аткезчиликтин азыркы күчөп турган мезгили. Ошондуктан бийлик кийлигиш керек. Жолдорго видео камераларды коюп атпайбы? Ошондой эле видео камераларды ошо чек араларга коюп койсо болот. Ар бир райондун өзүнүн прокурору барбы, соту барбы, милициянын начальниги барбы, ошол жердин участковый барбы, баарысы ошол аткезчилик менен шугулдангандардын үстүндө турат. Ошолор менен чогуу деп койсом дагы адашпаймын. Алар сөзсүз алар менен бөлүшөт. Ошондуктан азыркы күндө бир кесирден оокат жешип калды.
Талгат Абжалел уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Элдик экономика курулушу.
Чүйдүн талааларында дыйканчылык кылган Мустапа жер семирткич көйгөйү аларды да кыйнап турганын айтат. Дыйкандын айтымында баанын кымбаттыгы быйылкы эгинтигиндин түшүмүнө да өз таасирин тийгизчүдөй болуп турат.
Былтыр 1000 сомдон алганбыз селитраны бир мүшөгүн. Азыр эми быйылкы жылы 2100-2200 чейин чектетип атат да. Казакстан менен Өзбекстандыкы, Россияны кошсо эле жок, жоктор чачалбай атат. Дыйкандар азыр вообще эле чачалбай калып атат. Биз гектарына жылын 300 килограммдан берет элек, азыр эми жыйыл кымбатчылык болгонуга байланыштуу 150 килограммдан эле берип атабыз. Возможности барлар ушу ошончо берип атат. Жок деп ошо эле бере албай калып атат да бийилчи, кесемкичи. 80% ала албай атат дыйкандарчы. 20% деле колунда барлар гана алып чачып атат. Ал менде деле жок, азыр ошо чачалбай атабыз жүгөрүгөчү.
Айыл чарба министрлиги 2022 жылы Кыргызстанга 276,000 тонна минералдык жер семирткич керектелерин эсептеп чыккан. Мунун 155,000 тоннасын аммиак селитрасы менен карбамид, 103,000 тоннасын фосфор жана 19,000 тоннасын калий түзөт. 2022 жылы айыл чарбасын жер семирткич менен камсыздоо үчүн бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Кыргыз өкмөтү март айында Өзбекстандан 20,000 тонна минералдык жер семирткич сатып алууну макулдашкан. Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүндө дыйкандарды кыйнаган жер семирткич көйгөй тууралуу баянды угуп жатасыздар. Менин аты-жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика курулушу.
Айыл чарба министрлигинин өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин директорунун орун басары Жалилбек Тойматов мамлекеттик каражатка сатып алынган жер семирткичтер сатылбай кампаларда жатканын билдирди.
Президентибиздин саясаты боюнча 1 миллиард сом акча каражат үчүн жер семирткичтерди сатып алуу боюнча деп бул көтөрүлгөн маселе, бул каралган, өкмөткө токтом киргизилип, ошонун негизинде бекилген жалпы 975,369,000 сом акча минерал жесемчери сатып алуу үчүн бөлүнгөн. Доллардын курунун көтөрүлүп кеткенине байланыштуу биз негизинен матрезерв аркылуу 30,000 тонна амешин селетра сатып алышыбыз керек болсо, жанагы айырма сумма болгонун негизинен 20,000 тонна гана эмеге сатып алууга акча каражаты. Ошонун апрель айындагы 5,000 тоннасы бизге келген. Бүгүнкү күндө матрезервдин жанагы станциялардагы компанияларында туруп атат. Ошол боюнча келип жана айтып кеткендей баасы кымбат болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө ошол сатылбай туруп атат.
Тойматов ырастагандай, учурда өкмөт материалдык резервтер фондунун жер семирткичтеринин наркын базар баасына чейин түшүрүү боюнча тескемесин даярдап жатат. Материалдык резервтер фондунун директорунун орун басары Рустам Каракулов өкмөт бөлгөн 1 миллиард сомдун 975 миллион сомуна Өзбекстандан 20,000 тонна жер семирткич сатып алынганын билдирди. Ал жер семирткичтер доллардын куну өсүп турган маалда алынгандыктан баасы өтө кымбат болуп, дыйкандар сатып ала албай жатат.
437 доллардан сатып алынган на месте, анан кийин бек алып келгенбиз. Азыр бүгүнкү күндө расторг жен чыгып атат, расторг жен күтүп атабыз. Ошо расторг жен чыккан антимонополия коюп бере турган болсо, мына системада сатабыз аны. Өзү 30,000 түзгөнбүз договор. 20,000 акча которгонбуз, пока 5,000 тонна сатып келгенбиз.
Ошо 975 миллион сом кеттиби?
Ооба, кеткен бар.
20,000 тоннагабы же 30,000 тоннагабы?
Жок, 20,000 тонна кеткен.
Дейт Каракулов. Материалдык резервтер фонду аркылуу келген жер семирткичтердин баасын антимонополия кызматы 46 сом 70 тыйын деп коюп берген. Баасынын кымбаттыгынан улам азырга чейин ал сатылбай турат. Кыргызстан жер семирткичтерди ташуучуларынын ассоциациясынын президенти Эрлист Акунбеков учурда дыйкандар жеке ишкерлердин ташып келген жер семирткичтери менен гана тирилик кылып жатканын, мамлекеттин колдоосу көрүнө электигин билдирди.
Чынын айтканда мамлекет тарабынан жардам дагы жок, тоскоол дагы жок. Жардам жок дегенибиз, мисалы үчүн жер семирткич баасы заводдо дагы эки эсе кымбаттады да. Биздин жер семирткич менен саткан ишибизчи өкмөттүн бир дагы программасына туура келбейткен да. Тиги фонддон дагы, тиги кыргыз российский фонд, ал дагы бере албайт. Бир дагы туура келбейт, анан айла жок льгот эмес, коммерческий кредиттерди 12%, 13% доллар менен банктан алып алган кылдык да. Россия бизге такыр бербей койду, Россия тетиренен эле бизге карап аркасын салып койгон. Мындан 6 ай мурун эле Украинага чейинкилер Россия аркасын салып койгон. Россиядан 1 килограмм дагы келген жок. Эмне Евразийский экономический союз деп коебуз, бирок анан бир дагы пайдасы тийген жок. Канча сайрадык, Россиядан алалы. Россияда деген газ арзан, бизге жол келесе алысыраак болгон үчүн өзбекке салыштырмалуу кызмат бербейсиң эле деп казактар да берген жок. Казактар деле ошентип аркасын салып койгон. Орустардан пайда жок. Канча биз союздаш деп айта беребиз, бирок бир да пайдасы жок.
Акунбековдун ырасташынча, 2021 жылы селитранын баасы 21-23 сом болсо, быйыл 44 сомго чейин көтөрүлгөн. Жеке ишкерлер учурда 37-38 сомдон сатып жатышат. Карбамид жер семирткичинин баасы 2021 жылы 28 сом болсо, быйыл 46-47 сомдон сатылып жатат. Мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев өкмөт жер семирткичти өзү алып келип дыйкандарга сатуу чечими менен жаңылышканын, аны эми мыйзамдуу жолу менен оңдошу зарыл болуп турганын айтат.
Азыркы өкмөттүн, өзгөчө айыл чарба министрликтин эң чоң бир кемчилиги эмне болуп атат? Булар проектный подход деп коет. Ошол проектный подходту азыр колдонуп атат да. Проектный подход эч качан жакшылыкка алып келбейт. Бул өзүбүз биз мындай сатып алабыз, өзүбүз кайра сатабыз деген бул базар экономиканын принциптерин бузуу да. Эми өздүк баасы кымбат болгону менен өкмөт дагы ушул жер семирткичти жөн эле басып жата бербейт. Собака на сене деп коет го, жөн эле эмеге бизге дагы иштебейт, дыйкандарга да иштебейт деп анан тиги прокуратура тарабынан дагы эч кандай коркпогон үчүн мындай ар кандай башка күч органдардан коркпош үчүн биякта жалпы өкмөт тарабынан чечим кабыл алынып ошол жер семирткичтер азыр арзаныкта болсо баасы менен азыр дыйкандарга берилиш керек да.
Быйылкы керектөөгө эсептелген 276 миң тонна жер семирткичтин 13-чү майга карата 21% же 60 миң тоннадайы алып келинген. Учурда жеке компаниялар алып келген жер семирткичтердин дүң баасы 38 сом болсо, мамлекет алып келген жер семирткичтердики 46 сом 70 тыйын болуп турат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ыңгайлуу тиркемебиз акысыз, сөзсүз жүктөп алыңыз. Ушул менен жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Каныгүл Элкеева жазды, техникалык түрүндө Максат Ахматжан уулу болду. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими экспертами мы будем обсуждать креативную индустрию в Кыргызстане. Да, конкретно это законопроект о парке креативных индустрий. В нашей передаче будут участвовать непосредственные участники вот этого процесса. У нас в студии находится директор Ассоциации креативных индустрий Назгуль Кубахаева. К нам в студию не смог прийти, однако к нашему эфиру подключится по телефону эксперт отдела мониторинга и анализа реформ администрации президента Медербек Туманов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. 11 мая на общественное обсуждение был вынесен законопроект о парке креативных индустрий. И мне вообще вот эта тематика очень интересует. Мы даже писали несколько материалов на эту тему, да, о возможном вкладе креативной индустрии в экономику Кыргызстана, о том вообще, как должны реализовываться эти процессы. И уже как-то на государственном уровне этот процесс запущен. Наверное, вот этот документ, который сейчас находится на общественном обсуждении, это, наверное, только первая ступень. Медербек Мырза, могли бы рассказать об основных моментах вот этого законопроекта, да, что он предполагает и вообще каковы цели этого документа?
Здравствуйте. Получается, настоящий закон будет определять порядок функционирования парка креативных индустрий, его органов управления, резидентов и также основные принципы, да, формирования режима парка креативных индустрий. Также мы в законопроекте предположительно сейчас определили сферы, какие сферы, да, будут являться членами креативной индустрии. Это вот архитектура и городское региональное планирование, изобразительное искусство, медиа-искусство, музыка, кино, телевидение, радио, анимация, и мода, и иные, да, направления. Кроме этого, в законопроекте прописали основные задачи парка, которые являются созданием условий для самореализации и развития талантов и через поддержку творческого предпринимательства, а также задействование историко-культурного потенциала Кыргызской Республики, стимулирование развития науки, популяризация, да, креативных профессий через, получается, парк креативных индустрий. Также мы в законопроекте прописали, кто может являться резидентами, какие там есть условия, также как получить статус, уточнение статуса и режим работы парка, также включены нормы о наблюдательном совете парка и также дирекции, да, кто будет обеспечивать функционирование и работу ПКЕ. Вкратце так.
Спасибо. Назгуляем. Медербек Мырза дал такую, ну, скажем, официальную часть этого законопроекта, да? А вот по вашему мнению, да, что даст вообще нашей экономике, нашей стране создание парка креативных индустрий в случае принятия этого закона?
Я рада, что у нас сегодня складывается такая беседа на эту тему, потому что мы, как независимое государство, часть глобализации, мы часть мира. Во всем мире креативная экономика, она одна из динамически развивающихся отраслей экономики. И очень радует, что в этом году у нас такие прорывные решения со стороны государства происходят. Особенно было приятно, что 21 апреля наш президент Садыр Джапаров подписал указ о мерах поддержки развития креативной экономики. И, что интересно, продолжение этого названия указа – это и прогрессивного развития Кыргызстана. Вообще сама страна, любая, да, любое государство развивается с помощью участия ее трудоспособной, образованной, талантливой части населения. Вот в этом плане закон о парке креативных индустрий — это требование времени, на наш взгляд, потому что центром и движущей силой всего во всей креативной экономике, в любой креативной индустрии, которая задействована в креативной экономике, является сам человек, личность. И тут очень важно упомянуть, что население нашего Кыргызстана, оно довольно-таки очень молодое. У нас более 57% населения — это ниже 30 лет, что означает, что у нас очень трудоспособное потенциальное население, которое...
Молодое население.
И в креативных индустриях всегда применяются технологии и инновации, которые тоже требуют быстрой адаптации и быстрого обучения к этим новым профессиям. С этой точки зрения тоже у Кыргызстана очень высокие шансы реализации креативной экономики, потому что, во-первых, есть люди, которые уже занимаются, в принципе, да, и заняты в этих креативных индустриях. И, во-вторых, то, что это само по себе явление очень распространенное и развивающееся во всем мире. Собственно, первый отчет, он был подготовлен Всемирной организацией ООН, и это было в 2008 году, после, ну, или даже, можно сказать, во время, да, мирового экономического кризиса. И в это время как раз-таки они в отчетах своих отразили, что как раз-таки креативные индустрии, они были менее уязвимые, и даже те, которые потерпели какие-то негативные отголоски от экономического кризиса во всем мире, они быстрее восстановились, чем традиционный бизнес. Это все почему? Потому что там центр — это сам человек, и применяя таланты и инновации, мы сами по себе, по природе, люди очень быстро адаптируемся, да, инстинкт выживания, и в этом плане тоже технологии, инновации, талант, воля и вера в лучшее развитие помогают вот развиваться и работать. В разных трудах, в литературах тоже отмечается, что креативные специалисты — это неизлечимые оптимисты. Они, если даже и нет этих условий подобающих, но они живут верой и любовью к своей профессии. И я бы сказала, что Кыргызстан, возможно, этому яркий пример, и очень отрадно видеть, что сейчас со стороны государства есть вот эта заинтересованность, и государство тоже осознала и видит, что сила в развитии экономики — это в развитии человеческого капитала.
Ну, оптимизм, наверное, должен быть еще подкреплен какими-то конкретными, скажем, вещами, наверное, да. И, на мой взгляд, парк креативных индустрий — это, наверное, некая объединение представителей креативного бизнеса, а также непосредственное участие, да, содействие даже государства в развитии, наверное, этого, да?
Разрешите здесь уточнить то, что парк креативных индустрий — это не будет физическим объектом,
никто
его не будет создавать и строить, и создавать сами креативные индустрии. Это, знаете, будет очень такой естественный, нативный процесс, когда создастся этот специальный режим, дай бог, чтобы закон приняли, да, и в случае принятия будет создаваться специальный налоговый режим, благодаря которому креативные индустрии, которые трудятся трудятся и сейчас работают в теневой экономике, они могут выйти на белую экономику, да, то есть они могут стать участниками формальной экономики. Это будет просто очень естественно все происходить, потому что экосистема и креативные индустрии, на самом деле, они еще зарождают очень интересные прогрессивные проекты на стыке, когда две индустрии креативных и одна некреативная, возможно, да, она может, они могут между собой взаимодействовать и взаимоусиливать. И таким образом мы можем стать свидетелями каких-то прорывных и очень инновационных, интересных проектов, которые, возможно, принесут не только прибыль государству и самой компании, но еще и узнаваемость нашей страны. Потому что, что мы сейчас наблюдаем, что мы больше потребители, кто может заметить, но так сильно мы пока в мировой экономике не принимаем, да, большого участия. И креативная экономика, и поддержка креативных индустрий как раз-таки нам дает вот этот шанс и уникальную возможность присоединиться к мировой экономике, потому что когда вот мы в своей ассоциации проводим встречи с членами и не членами, просто представителями креативных индустрий, я очень приятно удивляюсь тому, что у нас есть достаточно сильные компании, которые уже работают на иностранные рынки. Но они себя позиционируют пока как просто наемные сотрудники этих компаний, да, но они не позиционируют себя как кыргызстанский стартап или кыргызстанская компания. Да, есть уже те, которые действительно зарегистрированы и работают как стартапы. Их количество уже около 20, и более 10 из них, они оценены более чем на 1 миллион долларов. Это тоже показатель того, что есть этот потенциал, запал есть, и просто, как вы сказали, необходимо создать вот эти благоприятные условия, поддержать. И там, на самом деле, у государства не будет больших финансовых затрат.
Возможно, законопроект претерпит какие-то изменения с учетом каких-то рекомендаций и пожеланий, которые поступят во время общественного обсуждения. Да, Мендербек Мырза, креативная экономика – это достаточно новый термин для Кыргызстана. И сейчас, на мой взгляд, проходит какой-то процесс вот этого прощупывания этой сферы. Да? И вот как бы продукт вот этого процесса, это, наверное, вот первая ласточка, да, это законопроект о парке креативных индустрий. И вопрос у меня такой, да, каковы вообще ожидания в кабинете министра, в администрации президента от креативной индустрии, от креативной экономики?
Ну, ожидания относительно хорошие. До получается выпуска указа президента и утверждения концепции развития креативной экономики мы тоже проводили исследования западных стран, в котором креативная экономика является как бы весомой частью экономики. Если так смотреть, это где-то 8-12% вот ВВП, во время как в нашей республике до 1%, да, доходит креативный сектор. И поэтому мы сейчас стараемся создать все условия, в первую очередь после создания парка креативных индустрий мы также будем изучать и мы его опыта поддержки данной отрасли. И я думаю, в последующем, учитывая особенно менталитет, да, нашего народа, я думаю, данный сектор должен показать очень хороший результат и рост. Как уже ранее неоднократно мои коллеги тоже на разных площадках озвучивали, в принципе, креативная экономика, креативная часть экономики, она развивалась и без участия государства, и при том очень успешно. Наши представители креативной индустрии показали хорошие результаты, там, как мы знаем, в телешоу, да, комедийность, также на интернет-платформах создают хорошие продукты и экспортируют свои продукты. Кроме этого, не надо забывать и наши национальные направления, такие как «Колыны в Чулюк», там,
ремесленство, да?
Да, искусство, это все экспортируется, при том очень хорошо. Иностранное государство. И учитывая все эти обстоятельства, я думаю, мы увидим хороший прорыв, там мы надеемся на это.
Наверное, креативная экономика стала еще более актуальна во всем мире в 2020 году, да, когда практически мировая экономика встала, да, никто не покупал энергоносители, какие-то вот такие осязаемые вещи, да. Я лично заметил, что в то время появилось очень много каких-то интересных профессий, да, даже каких-то интересных тех же роликов, приложений и так далее. А вообще, как на креативной индустрии конкретно Кыргызстана сказался тот, наверное, один из самых тяжелых годов?
Ну, на примере Кыргызстана тоже можно заметить очень положительную динамику развития креативных индустрий. Как пример, я вот недавно, у нас был круглый стол, и там я была свидетелем презентации Суина Откеева, который во время пандемии основал онлайн-кинотеатр «Этномедия». Угу. Как всем известно, он у нас кинорежиссер, снимает фильмы, да, продюсирует. И он во время этой презентации упомянул и говорит, на самом деле, говорит, я эту цель ставил где-то на 2-3 года позже. Но пандемия, говорит, это все ускорило, потому что это стало требованием времени. И он, как творческий человек, говорит, я очень стрессовал поначалу, говорил, как же я теперь буду дальше фильмы снимать, а как это показывать народу, если в кинотеатр ходить невозможно. И получается, больно выдумки хитра. И он как раз-таки и реализовал свою идею и мечту, которую он откладывал на несколько лет позже, как раз-таки во время пандемии. Одна из компаний, членов ассоциации нашей, Codify, они в это время проанализировали ситуацию, когда наши дети стали не учиться, не ходить в школу. Они, наши школы должны были перейти на онлайн, да, образование, обучение. И в это время они сказали, ну давайте, почему мы должны все время пользоваться площадками иностранных компаний, попробуем мы сами тоже. У нас есть разработчики, изучим алгоритмы и придумаем свою систему. И вот на данный момент Codify LMS, компания, которая тоже оценивается более чем 1 миллион долларов, она тоже была основана во время пандемии. Если изучить опыт парка высоких технологий, который уже функционирует в Кыргызстане 11-й год, вот на это, в этом году, у них тоже был прирост на 20%, насколько мне известно. Это все-таки, эти все примеры показывают, что креативные индустрии, они очень быстро адаптируемые. И что очень хорошо, что они не признают физических границ стран. Можно придумать этот продукт и потом предлагать, оставаясь в Кыргызстане, его экспортировать и продавать свои услуги и продукты. Таким образом, мы, наверное, создадим Джаратман Кыргызстан, созидающий творческий Кыргызстан.
Ну, здесь, опять же, работает принцип «работай на весь мир, живи в Кыргызстане», да? Вот
да.
Как
Азиза Бакирова,
да, ваш известный коллега. Наверное, парк высоких технологий, наверное, стал таким одним из успешных кейсов, да, именно в создании, в оказании поддержки конкретным сферам, да. А каковы ожидания представителей креативной индустрии от государства? А какая поддержка, какая помощь от государства сейчас требуется этой сфере?
Ну, на самом деле, креативные индустрии, как Медер тоже отметил в своем ответе, они развивались и без поддержки государства, но то, что у нас сейчас подписан указ, сейчас вот на рассмотрении закон, у нас также была принята концепция развития креативной экономики в Кыргызстане. Это, конечно, им дарит веру в то, что они действительно оказываются значимы и что они могут работать еще и на Кыргызстан. То есть здесь можно развивать свои продукты и что значит специальный налоговый режим? Если вот все это упростить, всю шелуху снять, это означает, что ребята, компании, которые работают в креативных индустриях, они заработанные свои деньги меньшую сумму будут тратить на налоги, но это означает, что они эту сумму могут тратить на усиление своего продукта и на расширение своей команды. Расширение, усиление продукта означает, что этот будет улучшаться. И вот в отличие от парка высоких технологий, парк креативных индустрий, он не предполагает основного критерия как требование экспорта. Потому что в креативных индустриях сразу экспортировать продукт не представляется возможным. Его нужно обкатать и протестировать на местном рынке, потом уже, возможно, на Центральноазиатском регионе. И уже со временем, как только эта компания будет чувствовать, что они достаточно сильны и могут предоставлять тот объем продукции, который требуется, или то качество креативного продукта, который будет иметь высокую экономическую маржинальность, они смогут уже экспортировать. То есть экспорт не является основным критерием, но это является ожидаемым результатом. Поэтому креативные индустрии, они только рады вниманию государства. И если этот закон действительно будет принят, дело времени, мы должны будем смотреть и наблюдать. И что еще хочется отметить, что как раз-таки принятие самого закона будет способствовать тому, чтобы мы, как государство, уже в статистических учетах вели, а какие же у нас есть креативные индустрии, какие у нас компании, сколько людей там трудоустроены, потому что сейчас вот в справке сопровождения законопроекта отмечается, что это до 1%, но это цифры очень такие примерные, потому что до этого учета такого не велось. А закон, принятие закона будет уже способствовать тому, чтобы Государственный национальный комитет статистический, он уже разработал методологию и начал учиться, кто же в этой сфере у нас работает.
Ну, здесь достаточно большой список, да, сфер, которые относят к креативной индустрии. Но это, насколько я понимаю, это предварительный пока список. Наверное, он будет как-то корректироваться. И здесь ну, достаточно популярные, да, профессии. Это музыка, это СМИ. Это кино, телевидение, ремесленничество, да, что у нас сейчас очень достаточно популярно. Также создание компьютерных, мобильных игр, литература, да, издательское дело. Ну, да, наверное, здесь надо будет много внимания, то есть много времени эфира уделить для того, чтобы зачитать все сферы, которые планируется отнести к креативным профессиям. Медербек Мырза, у меня снова вопрос к вам. Поделитесь таким небольшим инсайдом, да, какую еще поддержку креативной индустрии, креативной экономики готово оказать государство? Ну, помимо
законопроекта. Да, мы ему, как уже ранее озвучили, пока рассматривается не только освобождение некоторых видов налогов, снижение социальных отчислений, но также в будущем, наверное, будут рассматриваться субсидирование, финансирование, как и мы делаем, да, в различных секторах экономики, которые являются приоритетами.
Если позволите, я дополню здесь, что особенность креативной экономики, изучая опыт других стран, мы видим, что здесь очень важен фактор свободы. И вот эта регуляция сильная, она, наоборот, будет ухудшать условия развития креативных индустрий. В этой связи, я думаю, что лучшей тактикой со стороны государства, наверное, будет то, что, да, вот принять вот этот общий режим облегченный и потом наблюдать со временем, насколько сейчас уже из тени вышли эти креативные индустрии, какие компании у нас появились на рынке и как это повлияло на развитие самой экосистемы и как это превратилось в экономическую ценность, да, для государства, то есть это налоги и ВВП, да, рост ВВП. И, наверное, пока все. Как бы, а далее это уже нужно дать свободу творчеству, потому что мы не можем, наверное, сильно уже там говорить, а вот теперь вот такая будет программа, и согласно этому. Но хотя можно в партнеры, да, призывать креативные индустрии, и можно любой даже вопрос, его можно и творчески, да, как-то решать. Поэтому, наверное, вот факт того, что у нас сейчас складывается хороший диалог с государством, это как раз-таки позволит креативным индустриям и этим образованным, талантливым людям, которые задействованы в креативной экономике, тоже сделать свой вклад в развитие.
Ну, наверное, государству сейчас надо вот какую-то основу создать.
Да.
И потом потихонечку, наверное, как-то вот это все разгонять, да, то есть, чтобы вот это все развивалось как можно быстрее. А вообще, как относятся в креативной индустрии, представители креативной индустрии, с которыми вы, может, непосредственно знакомы, именно к сотрудничеству с государством, да, потому что у нас, как бы, вот даже в IT-сфере есть примеры, когда, ну, больше заинтересованы в том, чтобы как не зависеть от государственных органов.
Ну, это сложно отвечать за креативные индустрии, да, и я как представитель самой ассоциации, но Допустим, вот когда указ был подписан, концепция принята, мы видели, что как раз-таки сами представители, они же и блогеры, и СММ, да, то есть медийные личности, они поддерживали это все. Когда мы видели, что государственный указ какой-то или принятие какой-то программы настолько на ура приветствовалось общим населением, да? Я думаю, основой всему этому, причиной, да, почему радуются всем этим тенденциям, которые происходят, потому что эти ребята, они любят страну и хотят развиваться и творить в стране, оставаясь здесь, в Кыргызстане. И тут они увидели, как будто бы вот какой-то свежий бриз и свежий глоток воздуха, что, оказывается, государство на сцене тоже, и они видят в нас этот потенциал, а теперь мы можем тоже участвовать, да, как создатели экономической выгоды и роста ВВП, да. То есть здесь, наверное, больше, поскольку это творческие люди, они вдохновились просто самим вниманием, и мы сейчас сталкиваемся в ассоциации тоже с тем, что пока у общественности мало понимания самой вообще креативной экономики, и что же это, кто же это такие, да, креативные индустрии. Поэтому
да,
здесь
как я ранее говорил, это достаточно такой новый термин.
Да.
Может быть, Мейдербек Мырза, может быть, у кабинета министров есть какой-то план, да, по информационной политике, как вообще донести до населения, рассказать населению о том, что такое креативная экономика, почему мы хотим поддерживать эту сферу и так далее. Да? Может быть, есть какой-то план?
В данный момент у нас нету какого-то четкого медиаплана, но мы через свои каналы будем, конечно, информировать население, разъяснять и объяснять на различных площадках, что это такое. Ну, кроме этого, после создания парка креативных индустрий, я думаю, его резиденты и директора тоже будут работать в этом направлении более глубоко, тщательно. Ведь креативная экономика тоже не только продвинутая часть населения, но и наши такие отечественные, да, национальные представители ремесленничества, искусства, художественных промыслов. Я думаю, такая большая часть населения будет включена, да, в эту деятельность. Соответственно, мы с каждым этапом, с каждым принятием каких-то нормативных правовых актов будем работать с населением, будем разъяснять. Я думаю, местное самоуправление тоже будет работать в этом направлении.
Ну, наверное, будет очень активно вовлекаться и креативная индустрия, которая, наверное, очень хорошо умеет проводить информационные кампании, да?
Да, мы тоже надеемся на это.
Да.
И сейчас вот на своих страницах, тоже в социальных сетях, как ассоциация, мы призываем к участию и подаче заявки на амбассадорство, чтобы сами представители креативных индустрий и все желающие стали амбассадорами креативной экономики в Кыргызстане. Что это означает? Что, во-первых, те уже профессионалы, которые сами работают, им нужно популяризировать свою профессию и рассказывать об этом, потому что речь идет о том, что в будущем нам нужны будут сильные кадры. Если мы видим, что у нас будет Жаратман Кыргызстан, который будет развиваться на основе креативной экономики, нам нужны сильные кадры именно в этих креативных профессиях. А когда эти кадры появятся, когда это будет на слуху и на виду, поэтому вот сами представители креативных индустрий, они тоже здесь должны занять проактивную позицию и сейчас рассказывать, почему они этим занимаются и как это произошло в их жизни, как это можно применить самой молодежи и как это влияет на развитие страны в целом. Еще бы хотела отметить то, что для Кыргызстана сейчас очень такой важный период в том плане, что нам необходимо адаптировать термин креативной экономики под нашу страну, потому что креативное — это слово с английского, да, языка, и, например, возможно, в регионах наше население не совсем понимает. Даже вот в моей семье, моя недавно тайджи говорит, ну, я хотя бы стала выговаривать теперь это слово благодаря тебе, потому что часто звучит это, да. Но Сейчас мы предлагаем и думаем рассмотреть вариант такой, как Джаратман экономика, да?
А вчера вообще... Да, у меня тоже вот прям вот на языке вертелось, да, Джаратман экономика.
Да, Джаратман экономика, это, возможно, очень будет близко и понятно нашему населению. Вчера даже шутили и говорят, а давайте экономику тоже Крыгызча Которовс, да, там что-то сделаем. Я это к чему говорю? Там не просто нужно на название обратить внимание, но еще и на суть содержания. Потому что креативные индустрии у нас пока не определены конкретные. Как вы зачитали, это более 20, да, направлений в настоящее время. Они попадут или не попадут, это еще вопрос.
Ну да, это пока, я, как и говорят, первый, да, список, так, он, наверное, будет корректироваться еще.
Вот.
Да?
И тут вот нужно как раз-таки, поскольку государство является сейчас инициатором, тоже сделать свой план, собственное видение и решить, а какие же креативные индустрии, действительно, на что нужно делать ставки, да. И мы, конечно, открыты здесь диалогу и беседам. Ну, было бы круто, если бы все 20, да, это прям взять и дать им эту свободу и сказать, ну, давайте вот теперь творите, вот вам парк креативных индустрий, спецналоговый режим, теперь вот творите, да. Это, думаю, тоже было бы интересно таким решением, но я понимаю, конечно, что у государства есть свои обязательства, тоже нужно пополнять бюджет. Вот, и вот суть моей мысли это в том, что нам необходимо действительно адаптировать все те инновации и технологии, которые есть в мире, под свои особенности и исторический вот путь развития, да, как страны.
Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего выпуска уже подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими экспертами мы обсуждали развитие в Кыргызстане креативной экономики и законопроект о парке креативных индустрий. В нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка» приняли участие директор Ассоциации креативных индустрий Назгуль Хубакаева и эксперт отдела анализа и мониторинга реформ администрации президента Медербек Туманов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
Азаттык.